Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Культуру порой упрекают, что она далеко, слишком далеко ушла от своих духовных, религиозных источников. Но сегодня речь пойдет о тех, кто никуда из церкви не уходил и при этом оставался в культуре. В церковной иерархии диакон – это низший духовный сан. Он и вправду не совершает самостоятельного богослужения. Ему отводят вторые роли. В слове «дьячить», то есть «петь на клиросе», солидности маловато. В поговорках диаконов поминают пренебрежительно. «Диакон, диакон, не все бы ты вякал». А между тем, меньше всего голос диака похож на вяканье. С ними, с диаконами, часто ассоциируется вокальная мощь православия. Именно они могут открыть, обнажить молитвенный смысл слова. Одно слово, которое не совсем внятно произносится в передаче о диаконах, я поясню. «Партесный» значит «многоголосный», «партесное пение», «хоровое пение по партиям», «голосам», каждый из которых ведет свою мелодию. Диаконов представляет Тамара Леленкова.
Поскольку в православной церкви диакон – это низший духовный сан, через служение в котором проходят многие, то на виду, а точнее на слуху, остаются только действительно одаренные. Хороший басист и диакон может привлечь в церковь большее число прихожан и красотой голоса увеличить сумму пожертвований. Во многих вновь открывшихся церквях и монастырях служат по Божьей благодати молодые диаконы-самоучки. Из их числа и мой первый собеседник – иеродиакон Герман из Раифского Богородицкого мужского монастыря Казанской епархии.
Друг был. Дружили очень долго, только встретились через год. Мы познакомились по телеграфу, по аппарату. Он был на другом конце провода, в Свердловске, а я в Верхней Пышме. И он мне прислал в посылке бандероли «Новый Завет», протестантский на русском языке. Стал ходить в храм, поставить свечку за маму. И меня отец Александр, местник, интересовал к церковной службе.
Мне, видимо, по благодати Господь дал, что вот музыкальную грамоту я учил со всеми нюансами цезуры, там, паузы там и все остальное.
Вы решились на монашество? Это такая потребность была?
Даже не знаю, это мне просто, наверное, сердце подсказало. Потом уже в монастыре, когда уже пошли искушения, когда уже пошли трудности, я минуты уныния иногда подумывал, не зря ли. А сейчас нет, я сейчас счастлив. Он возглашает прошение, и уже церковь едиными устами, единым сердцем, она молится Богу, чтобы не как кто захотел. Каждый, кто-то влагает больше сердца, кто меньше, кто чувствует себя грешнее. А форма должна быть сама единая. Чтобы призывать кого-то молиться, нужно уметь самому. То есть это все нужно сначала пропустить через сердце, через душу. Мне главное, чтобы было оформление звуковое. Не какой-то рычащий там, не выкрикивать, не орать, как зарезанный, не мямлить. То есть нужно выбирать середину.
Сами вы от звука, от голоса своего, вы получаете какое-то
восторг,
насыщение?
Да? Восторг? Нет. И даже никаких ощущений нет, кроме когда устал болевых.
Тщеславие – это наш самый злейший враг. Как? Но оно присутствует, все равно, откровенно говоря, конечно, присутствует. Я в этом даже каюсь и ругаю себя за это иногда.
Физически это трудно?
Трудно. Большие службы трудно стоит. На литургии, когда поешь как на голодный желудок, то труднее, конечно, намного. Когда на литургии не причащаешься, когда хотя бы что-то перекусил, на завтрак поется значительно лучше.
Что же касается музыкальной традиции диаконского служения, то за этим я обратилась к художественному руководителю международных фестивалей православной музыки Георгию Поличенко.
Конечно, русские басы, русские диакона, они во многом отличаются от западноевропейского представления о церковном пении. Ну, во-первых, басы в русском представлении – это не басы, а баритоны. Во-вторых, разница между исполнителем в мессе басовой партии и светским исполнителем не ощущается ни на слух, ни во внутреннем понимании. Надо сказать, что вот традиция диаконского служения была прежде всего связана с некоторыми особенностями, как человеческими, так и вокальными. И, конечно, роль раньше, изначальная, вот идеальная роль диакона сочетала в себе посредника между архиереем и народом. От этого и уже исходило их понимание церковного пения, потому что то, что как бы остается для нашего сознания закрыто, закрыто в силу того, что человек слово в большинстве своем воспринимает как явление психическое и не понимает его разумом, то для раскрытия или полного раскрытия сути всего объема требуются еще другие дополнительные молитвенные ощущения диакона, который вот и как бы разворачивал ту недостающую сакральную суть, которая скрыта от нашего уха и от нашего сознания. По-разному воспринимали иностранцы русских диаконов. Некоторые даже пугались, они привыкли к прекраснодушному такому елейному исполнению. А тут вдруг какой-то появлялся, может, даже ямщицкий тембр, такой неуправляемый. Манера ли это связанная с вокальной культурой, или же это манера связана не с донесением слова? Мне думается, что еретик бы содрогнулся, когда вот читал Евангелие или возглашал отец Стефан Гавшев. Но, тем не менее, всех православных церковных певчих, диаконов и священнослужителей объединяет одно – это принцип служения.
О блаженном успении вечный покой, подашь, Господи, уставшему рабу Твоему,
какая-то общая традиция, была манера больше, может быть, связана с речитативным, не вокальным, не очень культурным пением. Особенно поражали низкие басы, басы профунда, поскольку низкий голос, он еще ко всему прочему, обладает такими физическими особенностями. Они приводят к какому-то трепету, особому трепету слушающего. Ведь существуют различные школы. Существует петербургская школа, существует московская школа, тяготеющая более к строгому ведению церковной службы в музыкальном сопровождении. Существует, вот сейчас возрождается древнерусская церковная музыка и пение, вот где вообще какие-либо эмоции и душевные музыкальные обольщения не должны должны присутствовать. Что же касается исторической аналогии, то были случаи, когда создавались первые хоры, крепостные хоры. Ведь раньше, вы знаете, только мужчины пели в церкви. Вначале функции смешанного хора выполняли мальчики, затем даже стригли женщин под юношей. Что же касается вот отношения к церковному пению, здесь не существует до сих пор ни среди музыковедов, даже среди церковных людей общего понимания. Многие считают, что необходим возврат к древнерусскому служению, где вот невозможно вот это обольщение. Ведь раньше даже в церквах действительно приходили, говоря современным языком, меломаны, которые кричали «фора, фора» и аплодировали. Было бы неправильно говорить, что только басам присуще раскрытие сакральных таинств. В фестивале принимал участие священник из Англии, отец Михаил Фортуната. Он не обладает ни язычным голосом, ни басом. Это тенор, даже очень тихий, но очень проникновенный и молитвенный.
Пророчество Иезекииля чтение. Бысь на мне рука Господня, изведи мя в Дусе Господне, и постави мя среди поля. Все же пяше полно костей человеческих, и обведи мя окрест их около, и все ноги зело на лице поля, и все сухи зело.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Тамары Леленковой «Диаконы».
И рече ко мне, сыне человеч, оживут ли кости сия? И реко, Господи Боже, ты веси сия. И рече ко мне, сыне человеч, прорци на кости сия, и рече жин, кости сухие, слышите слово Господне. Се глаголит Адонай Господь костем сим, се возведу воздух животе, и дам на вас жилы, и возведу на вас плоть, и простру по вам кожу, и дам дух мой в вас, и оживете, и увесте, яко аз есм Господь.
Рассказывает Георгий Поличенко.
География, конечно, накладывает определенный отпечаток. И если брать диаконов, которые, не имея богословского образования, стали диаконами, то, конечно, в этом смысле Русская Православная Церковь за рубежом сохранила во многом образ тех диаконов, которые пытались продолжить традиции церковно-певческого искусства и диаконского служения, берущие начало в дореволюционной России.
Российскому царственному дому подожди, Господи, благоденственное и мирное житие. Здравия же и спасение, и во всем благое поспешение, но враги же победу и одоление, и сохрани их на много лет.
звучало многолетие царской семьи, произнесенное протодиаконом Свято-Троицкого собора подчинения Русской Православной Церкви за рубежом Андреем Попковым. В России же, где совсем недавно церковь едва терпели, советские власти не только доглядывали за верующими, но даже иногда навязывали собственное представление о службе, рассказывает архидиакон Андрей Мазур.
У нас были уполномоченные, которые требовали пой руками, не маши. Конечно, они следили за службой, за тем, кто ходит в храм. Я помню, патриарх Алексей I, когда был на встрече в Кремле, там праздники, подошел к нему Никита, покойный Хрущев, похлопал по плечу и говорит: «Старина, тебе пора на покой». Потом старосты в храмах тоже были ставленники Большого дома. Помню, когда в 71-м году избрали патриархом Пимена, был хор, созданный из духовенства Москвы и Питера. Концерт должен был быть в капелле. Готовились, шили нам совсем одинаковую форму. И министр культуры Фурцева была, сказала: «Нет, не позволю, чтобы попы допели капелле».
Архидиакон Андрей Мазур достиг высшей ступени диаконского служения. Он служит с патриархом. Но думал ли он о возможности, говоря светским языком, подобной карьеры, когда решал посвятить себя вере?
Во время войны был в Берлине, и после того, как я вернулся, даже еще во время пребывания в армии, я себе дал обет Богу: если стану жив, пойду служить в церковь. Поступил в Почаевскую лавру, и там, конечно, открыли мой голос, и оттуда я поступил в семинарию. Хотели меня ставить в лавре, постричь в монахи, я не согласился, поехал, женился, и тогда принял сан.
«Радио Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Тамары Люленковой «Диаконы». Ее собеседник – архидиакон Андрей Мазур.
Акустика бывает разная, но в больших храмах легче служить, чем в маленьких. Самое главное, чтобы было слышно, чтобы молитва моя доходила до людей. Я, когда вот на службу, я отдыхаю всяких мирских дел там. Раньше боялся в больших храмах, когда увидел там несколько сотен людей, мне было как-то страшно. Да. А теперь нет. Чем больше народа, тем легче. Время года, то есть пост, есть постное пение, оно уже не такое протестное, не торжественное. Вот в некоторых храмах, особенно пост, там такое пение скорбное, настраивающее, да, вот на пост, на молитву. Вот люди думали о кончине своей, о страшном суде. Авторы разные. Если Чайковский, допустим, писал все опера, да, все протестное, это такое. А есть другие. И вот покойный патриарх Алексей I, когда служил, просил, чтобы не пели громко, чтобы это все было молитвенно, тихо, спокойно. В будничные дни спокойно надо, можно служить в полголоса.
По определению, архидиакон при патриархе может быть только один. И все же среди многих единственный великий архидиакон Константин Розов, обладавший, по словам современников, басом профунда бельканто исключительного звучания. Именно он читал на Красной площади перед многотысячной толпой манифест объявления войны Германии России. Родился Константин Розов в семье сельского священника, и после окончания Алатырского духовного училища в 1889 году был определен в Симбирск. Рассказывает дочь великого архидиакона Людмила Константиновна Розова.
В Симбирске приглашает папу в Москву. А потом очень быстро из храма Христа Спасителя его взяли в Успенский собор. Ну вот, императорская семья посетила Успенский собор. Папа получил золотые часы. И потом он получил приглашение в Зимний дворец. А потом папа подал заявление, что он просит его, пожалуйста, перевести в Москву. Он натура совершенно другая. Это русская, сильная, большая, могучий. Он переехал в Москву и стал в Успенском соборе Кремля служить до самого последнего. А потом, когда Кремль был запрещен, избрание патриарха было в храме Христа Спасителя. И там произнес, конечно, папа. Да, и надо сказать, патриарх Тихон арестован. Тем не менее, будучи в заточении, он ему присылает звание великого прототека. И у нас есть единственный великий в православии, это только папа.
Вспоминает Людмила Константиновна Розова.
Когда он был за границей, в Лейпциге, действительно все обращалось внимание на папу. Они говорили, а у вас таких много? Вот так. Это очень высокого роста человек, очень сильный. Ну, во всем. Папа был очень сердечный человек. Он всегда очень щедро дарился. Вот раньше-то был Кремль. И вдруг бежит по мосту корова. За ней бежит женщина. А навстречу идет из Кремля Розов. Она кричит, батюшка, останови корову. Он как гаркнул, корова-то раз и упрыгнула, все. Она кричит, что ж ты делал, голубчик мой? Это же моя кормилица, это мое питание. Папа перед ней очень извинился. Ну, корова-то потонула, конечно. Извинился и говорит, вот, пожалуйста, возьмите себе, сколько вам нужно. Где вот мы жили с папой на Арбате. Это бывший Крестовозиженский монастырь. У папы на втором этаже было несколько комнат. Он уже считался никем иным, как артистом театра. Кто не сидел за этим столом? Москвин, Чесноков и так далее. Ну, допустим, художественный театр ставился Байрон. Но ведь не поедет же папа на художественный театр на репетицию. Это смешно. Поэтому они приезжали сюда. Это вот человек серебряного века. Вот этой русской культуры, она жила в нем во всем. В манере, в своем отношении к людям.
Идите ко мне и прощайте и обременение, и я упокою.
Вы слушали передачу «Дьяконы». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. Воскресенье 18 часов, повтор в 22 часа и в понедельник в 7:14. Слушайте «Свободу». Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Александру Тимошенко, мужу бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, предоставлено убежище в Чехии. Об этом сообщил представитель чешского министерства внутренних дел Павел Новак. Экс-министр финансов России Алексей Кудрин считает, что признание несправедливости прошедших выборов Госдумы и проведение внеочередных выборов по новым справедливым правилам должны стать главными целями оппозиции на ближайшее время. В Хасавюртовском районе Дагестана двое неизвестных в пятницу вечером устроили стрельбу из автомата в магазине. Пострадавших нет. В Московской области обезврежена организованная преступная группа, занимавшаяся поставками героина в Москву и Подмосковье. Лидер группировки, по данным Роснаркоконтроля, руководил ею из мест лишения свободы, где отбывает наказание за торговлю наркотиками. В столице Сирии, Дамаске, в результате взрыва на оживленном перекрестке сегодня погибли, по данным местного телевидения, 25 человек. Большинство жертв – гражданские лица, десятки людей ранены. В Белоруссии вступили в силу поправки к законодательству, требующие от предпринимателей использовать в коммерческих целях только сайты, размещенные в белорусском сегменте интернета. Американские военные моряки освободили из рук сомалийских пиратов 13 иранских рыбаков. Это произошло в северной части Аравийского моря. Потерь в результате операции по освобождению заложников нет, захвачено в плен 15 пиратов. Одно из региональных правительств Боснии и Герцеговины оплатит долги Боснийского национального музея за отопление и электричество, чтобы предотвратить его полное закрытие. В США в декабре минувшего года было создано 200 тысяч новых рабочих мест. Уровень безработицы упал до 8,5%. Это самый низкий показатель с февраля 2009 года. В китайской провинции Сычуань тибетский монах из монастыря Керти попытался в пятницу произвести самосожжение. Это 13-я попытка самосожжения в этом регионе за последний год.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. До конца этого часа рождественская передача Ирины Колесниковой.
Вставай, вставай, Господарю, та у иконцы с погляды.
Звезда сияет, Христа встречает, сын народ на земле. Звезда сияет.
У Лескова есть рассказ, который так и называется «Рождественский рассказ». В нем показано, как, цитирую, «научен был мужик устроить в сердце своем ясли для рожденного на земле Христа. И всякое сердце может быть такими яслями, если оно исполнило заповедь: любите врагов ваших, благотворите обидевшим вас». Христос придет в это сердце, как в убранную горницу, и сотворит себе там обитель. Говорит священник Свято-Ильинского храма Владимир Савельев, преподаватель Киевской духовной академии и семинарии.
Дионисием Малым, 5 век, это монах-ученый, который пытался точно установить дату Рождества Христова, была сделана ошибка. Он опирался на так называемое римское летоисчисление от времени основания Рима. До сих пор не установлено точно, насколько ошибся он. Я думаю, что это не случайно, что конкретная дата и год сокрыты. Это промыслительно перекрывается тем самым путь для многих спекуляций чисто человеческих. Желание все предвидеть, все высчитать. Вся вот тайна как раз христианства в том, это Рождество Бога-человека или Бога-воплощение. Когда богослов говорит о Боге, когда говорит человек, знающий христианскую догматику, он всегда будет говорить о Христе, что Он рождается в настоящем времени, потому что одно из имен Божьих – это Яхве, Егова, то есть тот, который существует, тот, который имеет бытие в самом себе, тот, который не ограничен ни временем, ни пространством. Поэтому и говорится о Христе, Он предвечный. Не было времени, когда бы Он не существовал. То же самое и Евхаристия, и причащение, которое постоянно происходит. Поэтому есть даже такое выражение. Евхаристия – это икона Тайной Вечери, как бы образ. А в этом тайна. Тайна Бога. Бог сокрытый и Бог открытый. Видите, антиномия такая. Но она разрешима только для человека верующего, на опыте постигшего вот тайну богообщения.
«Кто тебе принесем, Христе?»
«Жизнь во Христе». Рассказ киевского старца, протоиерея Михаила Бойко.
Отец мой был сыном сапожника. Мама была очень религиозная. Мой отец любил ходить в храм Божий. Он воспитался в среде духовной, христианской. Когда началась война империалистическая первая, он как подумал, что его возьмут в армию, и надо будет брать на штык немца. На его счастье появилась статья в газете, ее объявление. Набираются курсы телеграфистов. Они освобождаются от фронта. И так он, значит, прибыл в империалистическую войну телеграфистом, потом гражданская война. Приходит красный, зеленый, синий. В конце концов, установила советская власть. Предложили поступать в партию. Он говорит: вы не принимаете верующих людей. Он пришел к священнику, к своему духовному отцу, рассказал ему скорби своей. Священник его утешил, сказал: ну что ж, такая воля Божья, иди к нам в храм. Он рукоположился в диакона, потом стал священником. Но, к сожалению, в 30-х годах началось гонение на религию. Отца моего арестовали, 7 лет дали ему. А нас выгнали еще до дома, на мороз выгнали. Один человек подобрал нас всех. А мама пошла провожать отца до тюрьмы. А идти было далеко, 18 километров. Так обычно конвоиры говорили: знаешь, что мы тебя отпускаем, ты бежи. А он поверит, бежит, а потом не стреляют его. И мама решила ее провожать до самой тюрьмы. Нас разобрали по одному. Ну, а мама в одном доме переночует, в другом доме переночует. Самого старшего забрал мужичок по фамилии Швидкий. Он пас лошадку. В Второй брат мой, которому было уже 8 лет, пас коровку. А меня забрал в Степанковой там. Я никого не пас, я был маленький, еще 6 лет. И сестричку мою забрал Мирошник, фамилия такая Мирошник. Ну и они нас подержали, пока до их очереди не дошла. А там так, или выбирают, или в колхоз идешь, или в Сибирь. Ну, конечно, люди предпочитали Сибирь. Всех подобрали этих людей. И мы пришли все к своей маме. Она в этом жила, баба Гуля такая была там, старушка. Она сложила ручки на груди, сложила на лавку такую деревянную и решила первой помереть, потому что кормить нечем. Мама, да. Я помню такую картину. Баба Гуля где-то достала килограмм муки, сделала затирку такую, накормила нас малышей. А остальную муку закопала возле порога. Приходят три бандита советских. Где мука? Она не признается. Они подходят к малышам, мы на печке сидим. И внучки бабы Гули, Соня такая была. Ты хочешь конфетку, Соня? Хочу. А скажи, где баба Гуля муку захвала? Вот там вот бро. Баба Гуля пала, целует сапоги, дегти помазанные. Забрали муку и ушли. А такое Рождество было, первое на моем веку. Мама все равно помирать, но Бог не дал помирить ей. Неожиданно приходит отец. И забрал нас, повез на свою родину, Кролевец. До 36-го года мы пожили спокойно, правда? Наше такое Рождество было. С вечера занимали очередь за керосином, вторая очередь за тюлькою, третья за хлебом, четвертая за сахаром. И так целую ночь дежурим. Самое первое Рождество Христово в моей памяти зафиксировалось перед самой голодовкой, перед Голодомором. С утра ложили сено возле икон в уголочке. На сено ставили кашу, или как колю называется, и узвар по-украински называется, и фруктовый компот. И свечку зажигали. И до самого вечера не давали нам кушать, малышам. Это был, назывался, сочельник рождественский, то есть голодное кутя. И такое было состояние загадочное такое. Смотрели мы этот уголочек, свечка горела, по-моему, враг кругом. И только на свечке горит, и напоминает нам о том, что родится Христос. Отец мой аж в Полтаву удрал по молитвам Си Николая, который нам очень часто помогал. В Полтаве мы прожили 2 годика, до 36-го года. Начали искать врагу народа. Оказался мой отец враг народа. Ну, вызвали его, спросили, ты, значит, веришь Богу? Верю. Ну, значит, поедь, проветрись на север. А товарищ его, тот слукавил, говорит, я не верю. Ну, его отпустили домой. А на следующий год снова его вызвали в КВД, 10 лет. Отец мой выдержал свой срок, 4 года, возвратился домой радостный, правда, без зубов. И когда я ему сказал, что папа, я восхищаюсь вашим мужеством, что вы все молодые годы просидели в тюрьме и сохранили радость духа. Говорит, какое мужество? Я жил как Бог за пазухой. Я спал крепко, ни о чем не думал, знал, что меня утром разбудят, накормят какой-то баландой, погонят на работу, да еще и охраняют, чтобы меня никто не украл. А от вашей маме надо было проявить мужество. Раз был уже 5 у нее и новорожденный младенец. Так вот, мама ваша не спала ночью, а думала, чем вас накормить, чем одеть, чем обуть. Да, и мне до сих пор помнится мамин вздох тяжелый. Тяжело рассказывать. Тяжело. Но правда, мама придумала нас всех утречком будить раненько. Давала каждому метлу в руки, и мы подметали Полтаву. Зарабатывали кусок хлеба.
«Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете рождественскую передачу Ирины Колесниковой.
Вспоминает свое детство священник Свято-Ильинского храма Владимир Савельев. Начало 80-х.
Я всегда пытался достигать все своим трудом. Но всегда мать меня учила, что нужно прибегать и к Богу, к Его помощи. И это было, знаете, само как по себе легко. Ты идешь в школу, а мать тебе каждый раз осеняет крестным знаменем, читает молитву. Всегда нужно помнить, важен труд, важны усилия. Бог сделал 99 шагов навстречу к нам. Даже Он и воплотился, и пострадал за нас. А что за человеком? Неужели человек ничего не делает? И тогда мы говорим, да будет воля твоя. Но это нужно произнести, а это титанический труд. Подготовить себя к этому надо. Помните, сказала Богородица, «Се раба Господня, да будет мне по слову твоему». У нас в течение нескольких лет было в семье 9 смертей. Мать похоронила и мужа, и двух сыновей, и мать, и родственников. Два зятя погибли в катастрофе. Вот это горе постоянно. Но, как это ни странно, мать себя вела очень мужественно. Это был пример, как стоять в жизни. Я думаю, что здесь и промысел Божий. Люди на это смотря не имели как бы права, они же тоже люди, говорить, что не иди в церковь. И когда в третьем классе учительница говорит одной девочке, ну, а моя одноклассница, вот видите, она ходила с бабушкой в церковь. Кто это делает? Это делают люди совершенно отсталые. А она так встает, вот что вы ко мне пристали? А вот сидит, называет мою фамилию. А он ходит, а почему вы ему ничего не говорите? И тут учительница меняется, говорит, ему как бы можно. Видите, сколько горя у них в семье. Мать всегда мне говорила, нужно любить мать. Нужно любить свою родину, нужно любить своих братьев, но больше всех нужно любить Бога. Да, сначала Бога, а потом меня. Это был постулат. Я этому доверял. Это мне говорит родная мать. А кому можно еще поверить? У меня не было борения такого, есть ли Бог или нет Бога. Есть такое вот высказывание прекрасное, когда же нужно начинать воспитывать детей. Я думаю, когда ребенок в утробе. До зачатия уже происходит подготовка. И я думаю, что вот это Евхаристия, это причащение, это уже есть мощный такой вот воспитательный рычаг. Об этом еще говорит Дионисий Ареопагит. Это пища бессмертия, которой превращается мать, и она становится одно единое целое своим ребенком. Я не помню, чтобы я учил молитву «Отче наш». Простая молитва, детская, она, конечно, особая, и она слышима Богом. И мы видим поразительные примеры, когда дети рвутся в церковь. «Мама, давай зайдем в церковь, давай помолимся». Недаром говорил Тертуллиан, что душа по природе христианка.
В чистом полі ангел з'явився, розповів радість пастырям.
Ой, приятный, я святой сильный, Христос родился, новый Адам.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете рождественскую передачу Ирины Колесниковой.
Церковь в честь святого пророка Ильи построена на месте древней Ильинской церкви. Это первый христианский храм, который упоминается в летописи, в договоре 945 года Игоря Рюриковича с византийским императором Романом. А в 988 году, гласит предание, возле этого храма в водах реки Почайны совершилось крещение киевлян. По благословению настоятеля Свято-Ильинской церкви, протоиерея Виталия Косовского, вот уже четвертый год в богослужении принимает участие детский хор под управлением Елены Маевой.
Когда я была маленькая...
Анастасия Троцан, 9 лет.
Мама говорила мне, что это праздник детей, потому что родился Иисус Христос, он был еще маленьким. На Рождество я услышала, как поет детский хор Ильинской церкви. Я поехала в Почаев и попросила у Почаевской Божьей Матери, чтобы я попала в этот хор, и меня без прослушивания взяли, и с тех пор... Я хожу в храм, у меня папа был неверующим. Мы с мамой на большие празднества, на Пасху, на Рождество тайком уходили, чтобы папа не знал. Мама не могла уже больше терпеть, и они развелись. Мне хотелось, чтобы, когда у меня будет свой ребенок, чтобы он тоже ходил в этот хор. Когда я пою, мне как-то на душе легко. В церкви сходит благодать.
Первое Рождество, самое светлое, произошло у меня в 5 лет.
Богдан Герасименко, 9 лет.
У меня родилась сестричка. Она была такая смешная. И когда поставили торт на Рождество, папа петарду это с балкона бросил. И она лопнулась как раз в этот миг, когда произошло Рождество. И Лена упала и лицом прямо в торт. Я ее так люблю, что бывают торты сам пеку. Мне мама напоминает, что пост кончится, и ты сможешь все что угодно есть. А я даже привыкать начал к нему. Вот я ем омлет каждый день, он мне так нравится. И яйца пожарить так вкусно очень. А когда без омлета как-то мне не хватает чего-то.
Елена Тульчинская, 11 лет. Вот ты говоришь, что ты воцерковленная. Вот что это такое?
Это человек, который не только ходит в церковь, чтобы поставить галочку в жизни как бы православного человека. Это, конечно, уже не засчется на страшном суде. Но который ходит туда и хвалит Бога, и дома тоже молится всегда. И он чувствует, что никогда не отступит от Бога. Пока апокалипсису сказано, что уже наступают последние времена. Если посмотреть взглядом на теперешнюю молодежь, то это уже точно, как по описаниям. Вот эта вся молодежь прокуренная, разговаривают на абсолютно пустые беседы, все время говорят непристойные слова.
А ты с какого возраста уже исповедуешься?
Где-то с лет 8, хотя причастилась первый раз и в 5 лет. Помню, хоть я не знала, что это страшное таинство, но все равно у меня было такое детское волнение. Это когда вкушают кровь Господа и плоть. Телу Христову примите, источниками смертного вкусите.
Антон Кущенко, 16 лет.
Вот мы в прошлом году ездили в монастырь Золотоношу. Это Красногорский монастырь. Под Черкасами мы ставили свою рождественскую пьеску, ну, наподобие нашего Морозка, просто сказки. Там матушкам показывали, очень понравилось. И нам тогда еще классный подарок делали. Ягненок, слепленный из куска хлеба. Мы приехали туда под вечер уже, там электричества вообще нету. Только у матушки игумени свет, и все. Темно в храме. Потом зажигают свет, мы смотрим, такие две красивые елки стоят возле алтаря. С 14 лет верю. Толчок как будто какой-то был. На все воля Божия.
Алексей Дузенко, 7,5 лет.
Рождество – это рождение Иисуса Христа. Когда-то я был у бабушки, и мы ходили в церковь. И мне настоятель этой церкви сказал не смотреть телевизор и не отмечать свой день рождения. Телевизор нельзя смотреть, потому что он не защищен от врага. А день рождения нельзя отмечать. Мечеть, потому что мы не святые. Спи, Иисусе, спи, серденько храмина тобою, Діва Мати, тебе буде колисати тут тихенько і тепленько. Спи, Иисусе, спи.
Иисусе, спи.
Спи, Ісусе, спи.
Таким же величием и как бы в продолжение праздника Рождества Христова в Православной Церкви совершается праздник Крещения Господня 6 января по-старому или 19 января по-новому стилю. Не тот день, в который родился Спаситель, говорит святой Иоанн Златоуст, должно назвать явлением, но тот, когда Он крестился. Поэтому этот праздник еще называется Богоявлением, явлением Бога Триединого, Пресвятой Троицы, Отца и Сына и Святого Духа. О христианском подвижничестве рассказывает иерей Роман Барановский, настоятель больничного храма святителя Михаила, первого митрополита Киевского.
Это большая радость, когда человек принимает крещение, что Христос крестился, исполнил всякую правду. Да, его крещение — это начало его пути, пути скорбей, пути страданий. Но если бы не было бы этого пути, то не было бы воскресения мертвых. Ну а праздник Богоявления, праздник крещения, он следует за праздником Рождества. Христос после Рождества воспитывается у своих родителей, обучается закону Моисееву, во всем пребывает в послушании у родителей, а когда наступает его совершенный возраст, он вступает в борьбу с дьяволом, с князем мира сего. Так и мы, когда принимаем крещение, мы объявляем себя воинами Христовыми, противниками дьяволу. И очень часто такое бывает, что вроде человек живет благополучно, а вот крестился, и начинается испытание, начинается скорби. Мне помнится один молодой человек, который после крещения прибежал в церковь и говорит: «Батюшка, вот я крестился, мне так все везет, и девушки меня любят, и деньги у меня есть». Вот я так очень горько посмотрел на него. Вот как дьявол взял в оборот сразу же. Мне вспоминается крещение одного еврея, который пришел в храм креститься, потому что он был болен раком, и после крещения не обнаружилось метастазов, не подтвердился диагноз. И он пришел в храм и говорит, что «я хочу умереть за Христа». То есть у него такая любовь, что он хотел за Христа умереть. Настоящая любовь, она ищет самопожертвование. Как Христос спешил пострадать за людей, за церковь. Ну, наш храм сейчас с помощью Божьей начинает, я имею в виду в больнице бывшей Октябрьской, бывшей Царской больницы, потому что она вначале имела свое имя Александровская больница. Царь Александр III посетил ее, ибо когда он был болен тифозной горячкой, он еще был в младенчестве тогда, благовейные православные киевляне решили в честь его выздоровления, они очень молились за наследника престола, построить больницу для бедных. И храм святителя Михаила, который был воздвигнут в этой больнице. Он, оказывается, был 60 лет под землей, потому что был взорван, а сверху присыпан трехметровым слоем земли, повырастали огромные деревья. И вот мы с прихожанами так упорно работаем на протяжении года, ведрами расчищали храм и вывезли 150 камазов. Конечно, все это за пожертвования прихожан, все делали болящие и бесноватые. То есть люди одержимы нечистыми духами, и они, многие, исцелились. Там же каждый кирпичик благословенный. Помнится мне, один бесноватый заболел гриппом. Я говорю: «Алексей, был раньше престол здесь». Я так по наитию говорю: «Положись к кирпичу». На следующий день он говорит: «Батюшка, вы знаете, у меня начиналась температура, грипп начинался и прекратился». Конечно же, это вера человека. То какое проклятие над тем, кто разрушал, и какое благодать тому, кто воздвигает храм. Он по кирпичику сам себя создает. Был случай, пришел один бомж, да, на хлеб денег. Но я знаю, что не на хлеб, а на выпивку. Я говорю: «Ты знаешь, ты потрудись, а потом ты получишь тарелку супа и дам тебе покушать еще на дорогу». Он потрудился, я ему протягиваю 4 рубля, я говорю: «Александр, если выпьешь, заболеешь». И он выпил, сломал ногу. Приходит через 2 месяца, он здесь, в этой столярке, где мы сейчас на досках спал, а днем работал. И было у него день рождения, он выпил. Потом еще раз выпил. И стал в церкви танцевать. Я сорвал денежный ящик и деньги пропил. Ну и через день он попал под поезд. Ему узнали, что он лежит в реанимации. Когда я пришел, он уже умер. И мы решили его похоронить, как христианина, ибо он поисповедовался в нашем храме, причастился. Все, это уже тело Христово. И в этой столярке, где он спал, с этих досок мы сделали гроб. И в селе его похоронили. Одна прихожанка особенно ретиво защищала Александра, говорит: «Это вы виноваты, отец Роман. Вы не уделили ему достаточно внимания, надо было его еще раз простить». А на следующий день приходит, говорит: «Мне явился Александр». говорит, что я сам виноват. А вот в этом году у нас организовалось сестринство во имя святой преподобной мученицы Елизаветы. У женщин есть грехи, которые взывают к небу об отомщении. Ну, мы знаем, что это убийство младенца в утробе своей, что это оскорбление родителей, непочитание их, это любодеяние. И я стал благословлять о том, чтобы эти женщины, которые должны нести сугубое покаяние, они ухаживали за больными. И мы взяли под опеку неврологическое отделение, где самые тяжелые больные. И каждый день они приходят, кормят их, массаж делают, судно подают. Ну, я им говорю всегда, смиряйтесь, кланяйтесь, молчите. Это не сама цель ухаживать за больными. Христос не пришел чудеса творить. Он пришел людей призвать к покаянию, открыть для них Царство Небесное. Чудеса — это только средство. Вы пришли себя исцелить, трудами милосердия, покрыть свои грехи. Считайте, что вы просто проводники Божьи.
Слава, слава, что народився, відкупитель наших грехів.
Слава, слава, що з'явився, Господь, слава.
Вы слушали передачу Ирины Колесниковой. Редактор Игорь Померанцев. Режиссер Марина Смирнова-Фредца. Мы поздравляем наших православных слушателей с Рождеством.
Слава, слава, навеки слава, слава Богові Творцю.
На земному в небі славі Ісусу Христу. На земному в небі славі Ісусу Христу.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Ну вот вы, учитель, с большим стажем, скажите, сколько лет потребуется, чтобы система единого госэкзамена была, наконец, отлажена?
Вы знаете хоть одну систему в нашей стране, про которую вы могли бы дать прогнозируемую какую-то оценку на несколько лет? Не готов.
Вот такая вот музыка, такая, блин, вечная молодость.
Как вам живется в России 21 века?
В принципе, неплохо. Но проблемы есть. Проблема основная – это проблема с жильем. Чтобы с семьей жить хорошо, квартирный вопрос первым делом – это основное.
Демократии никакой. Все мы люди, и почему-то все мы унижены. И почему у кого деньги, тот феодал, а мы крепостные.
Мне нормально, меня устраивает. Я хоть сейчас знаю, что я не хожу, ни перед кем не унижаюсь, что дайте мне хоть 100 грамм маргарина или что такое.
Тревога в первую очередь за детей своих. Ну и чужих, конечно, которых бросают. Зла много, люди обозлились. Больше, чем, мне кажется, было раньше.
Я человек рабочий, а рабочие унижены полностью. Страна-то не работает. Только нефть, газ и все, и везде рекламируем. Больше у нас ничего нету.
Плохо. Ходила вот пальто, смотрела в выставочном зале 7500, а я скопила только 5.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5885, 5895, 9405. Свободный информационный мир. Радио Свобода.